В рамках нашего урока в книге «Нефеш ха-Хаим», которая касается сейчас четвертого брат Торы, и то, что мы говорили на прошлых уроках о сочетании Торы и трепета, еще касаться одной темы, которая реально является плодом сочетания Торы и трепета. И, ну, может быть, многие слушатели подумают, что это к нам не касается. Но это да, касается, и очень касается. И... Мы в прошлом году, на прошлом уроке, например, книгу «Яд Ктана», он там приводит как будто противоречие о том, что Тора называется по сравнению с богобоязненностью внешними ключами, а другими сказано наоборот, что богобоязненность это ключи, более внутренние, это Тора. Еще вещи немножко объяснить. И коснусь такой темы, которая касается немножко Хануки. Почему Хануки? Уже как Ханука уже кончилась, что всегда надо, большое правило вообще в праздниках, что надо что-то вынести из праздников. Просто что мы из Хануки вынесем? Все еврейские праздники это такая вот заправочная станция на весь год. Если у каждого праздника есть то высшее влияние, тот свет, который он спускается в наш мир, и он это свет, который светит на весь год. Просто что мы выносим из Хануки. Есть у нескольких мидрашим на разные совершенно места в Тиилим, в Широширим и так далее. Есть такие слова: «Нагилов не смехабах» в начале Широширим. «Возрадуйся, я с тобой». Что такое «бах»? «Бах» там говорят, что даже там так сказано, там и так: «Нагилов не смехабах» — «бах», «отрадуюсь твоим спасением», «отрадуюсь с твоей Торой». И мудрецы же объясняли, почему Тора. Тора тут не упоминается вроде бы. Тора, если Тора нам дана буквами святого языка, алфбет. Алфбет — там 22 буквы. Это гематрия слова «бах». Это есть в очень многих местах. Наши мудрецы упоминаются не только радость, но и, допустим, битахон, уверенность. Допустим, в Тилим 22 главе. Это еще в нескольких местах, что битахон, бехисайон, уверенность, бах. Имеется в виду бах, Всевышний, это же бах. Мы полагаемся на его Тору. Это сейчас не моя тема, это объяснить эту вещь. Мне важна одна вещь, что вот на это место в Широширим, это буквально в самом начале Широширим, на Гилгис Махабах, там упоминаются две вещи нашим мудрецам. Это одна, это радость, мы будем радоваться спасению Творца, и второе — это радость с его Торой. Еще весь немножко объяснить, чтобы это поняли для нас. Радость и спасение, и Тора, они имеют единый корень. Какой единый корень? И то, и другое — это раскрытие Творца в этом мире. Раскрытие Творца в этом мире — это тот свет, который нас по-настоящему радует. Это что-то подобное тому свету, которому достоимся, с Божьей помощью достоимся в мире грядущем. Там сказано, что человек создан ради того, чтобы радоваться светом Всевышнего. Вот, вот есть этот отблеск этого света, он в этом мире тоже есть. Он раскрывается, когда видим спасение Всевышнего, когда видим, он раскрывается также в Торе Всевышнего. И точно так же, как Нахан в Пурим, в силу радости чуда, заново привели на себя Тору, то есть, когда мы видим раскрытие света Творца в этом мире через его чудесное спасение, это причина также желать, захотеть постоянно удостоиться света Творца, а постоянно это источник, это Тора. Это Тора. И вот тут, безусловно, когда мы говорим о выходе из Хануки, мы уже говорили об этом, что менура это символизирует мудрость Торы. И как бы чудо с менурой, это опять же это чудо продолжения, когда вроде бы уже Тора должна была бы забыться, когда Тора должна была вроде бы нет масла для горения. Всевышний делает нам постоянное чудо. Это Тора, которой мы занимаемся, она передается честным способом из поколения в поколение. Мы занимаемся, хотя вроде бы нет возможности заниматься. Часто люди занимаются Торой, вроде не имея никаких материальных возможностей. Но Тора передается. Это постоянное продолжение в нашем мире чудо Хануки. И тут я хочу подчеркнуть одну принципиальную вещь, что свет Торы, который возвышеннее, несравненно, чем все другие премудрости, в частности, греческая премудрость, источник его, это же называется, хохманишпат, та мудрость, которая как бы изливается нам свыше. Это свет мудрости, который получает его свыше, это не исходит просто от нас. И это вот удостоиться до этого света мудрости и жить с ним, чтобы мы были теми, кто нашими трудами этот свет спускается в этот мир, это то, что нам надо как-то увидеть в Хануке. Нам надо, чтобы реально свет Всевышнего раскрылся во времена чудес Хануки. Он нас постоянно сопровождал и в будни. И есть вот особенная вещь, есть такое, понимаете, в Талмуде, важное изучение Торы именно ночью, по ночам. Речь идет о устной Торе. Почему? Это действительно очень важная вещь, когда раскрывается ночь, это намек на изгнание. Намек на изгнание. Вообще ночь это место, это считается, скажем так, по-русски, это темное время. Но темное не в смысле, что нет света, это темное время. И даже более того считается, что сами, что само слово ночь, лайла, это нехорошее слово. Начало псахи. Лашон лоннакия. Лайла – это не очень чистый язык. И именно тогда, когда мы находимся, вот, у нас нет прямого света, у нас нет пророчества, у нас нет присутствия шхины в храме, мы в галуте. Вот тогда у нас есть возможность этого света удостоиться в Торе. И хотя в наше время у нас большинство заповедей Торы мы не можем исполнить, Все, что связано с храмом и святой землей, и почти все по закону Торы, имею в виду, мы не можем это исполнить. Но в Торе, изучая ее, считается, как будто мы это исполняем. То есть в Торе есть свет Торы, он есть и в галуте. Поэтому, когда мы говорим сейчас о том, что Маковеи оставили нам ханукальные свечи. Даже в Галутах пишет Рамбан по Мидрашу на главу Баалойсха. То более того, это тот символ тот проблеск света Меноры, который у нас есть в Хануку, это он имеет отношение к мудрости Торы. Поэтому сказано в Талмуде, что Захир Банер, тот тщательно, педантично исполняет заповеди о свечах, в частности, ханукальных свечах, это причина удостоится потомства мудрецов Торы. Теперь давайте просто коснемся вопрос, это вещь очень принципиальная. И есть слова, сказанные в Мидраш Эйха, что даже когда евреи очень-очень грешат, если занимаются Торой, это причина, что Всевышний им сделал скидку. Почему? Потому что сказано там в Мидраше, что «Морша батойра макзир намутов» – свет Торы, он возвращает нас к лучшему. Есть, вот, знаете, Торы, это свет Торы, это то, что нас реально это то, что возвращает обратно к Творцу. И опять же, это привел эти слова «Нагилов нисмеха бах, радуйся с тобой, радуйся твоей Торой, беха» означает и Всевышнего буквально, и беха – это его Торой. Это вещь очень понятная, потому что сказано «Кучу бригу варайца и сройхаду», что Всевышний Тора и Исраиль едины. Поэтому это очень понятный мидраш. Конечно, надо углубиться, но он понятен. И вопрос там очень принципиальный. Что такое? Есть Тора, а есть Тора, это свет Торы. Как доставится свет Торы? Реально, когда мы говорим сейчас о свете Хануки, свете Хануки, это донести в будни, во все дни года, это означает, что нам надо учить Тору так, чтобы в этом был свет. Свет для наших душ, свет для тех, кто нас окружает. То есть не потому, что это нужна какая-то конфетка, чтобы люди учились. Но на самом деле это свет Тора, это есть истинное проявление. Потому что пишет Рамхаль в начале книги «Дерех Эсхаим», что Тора называется светом, называется огнем. Это истинное проявление. То есть свет очень возвышенный, огонь очень возвышенный. Но это самое близкое слово в нашем языке – это огонь и свет. Вопрос, нам надо учить Тору так, чтобы раскрывался ее свет. Это вещь очень-очень принципиальна. Я бы сказал так, для нас изучать Тору так, чтобы для изучения Тора был на свет, это важнее, чем изучать мусар. Сказано, Морша Батора, свет Тора возвращает. О. И тут еще сказать следующую вещь. Есть в той Торе, которой мы занимаемся, в нашем роду уделена совершенно особая, уникальная функция. Функция быть соучастником Всевышнего в раскрытии Торы. То есть, если письменная Тора нам дана, и более того, даже, безусловно, основы устной Торы нам преданы, Рина Моше полностью, включая все, что мы обновим до конца веков, переданы дальше, как правило. Но на нас лежит обязанность трудясь от Торы из того, что мы получили, извлечь как так, новые плоды из тех же корней, из того же источника, извлечь еще. Да, то есть раскрыть в этом мире то, что в Торе уже есть. Мы не можем, знаете, Тора – это Тора Всевышнего. Когда мы говорим какие-то слова Тора, мы имеем в виду одну вещь. Это то, что мы дал Всевышнему Моше Рабейну на горе Синай. Если это не дано Моше Рабейну горе Синай, то это не Тора. Это не Тора. Но есть вещи, которые надо в этом мире раскрыть. В этом смысле у каждого еврея есть свой удел. Удел в Торе. Это сказано нашим сами в очень емкой фразе, что каждому еврейской душе соответствует буква в книге Торы. Понятно, что давайте просто еще поймем. Если в Торе не будет этой буквы, то книга Торы пасульная, непригодна. Нам надо знать, что у каждого из нас есть наш удел в Торе, который на нас лежит обязанность его раскрыть. Это наш истинный удел в Торе. И это касается, есть такая тема, это хидушей Тора, открытие в Торе и так далее. Ну, скажут люди, ну, какое это к нам имеет отношение, мы люди простые, мы не учились с детства, мы того. Ну, это не так. Надо просто серьезно к чему относиться. О, меня когда-то очень обрадовало. Мне показал мой друг Александр Кац брошюру, которую сделал какой-то его ученик. Человек уже не молодой. Он сделал какую-то брошюру своих вопросов, своих ответов на какие-то темы Торы. Я просто обрадовался, что это был человек уже где-то начал учиться не в 21, не в 30 лет. Это 40, по-моему, по крайней мере. Но он считал важным для себя какие-то вопросы поставить, подумать, искать ответы, написать их. Вот просто замечательно было. Понимаете, нам надо знать, что у нас есть, у каждого из нас тот удел Торы, который на нас лежит, обязанность его раскрыть. И каждый по тому, каким он есть. И давайте еще просто поймем. Я слышал эту вещь, очень такое емкое замечание, думаю, что величайшего каббалиста, который жил в наши времена, не буду говорить, самого величайшего, мало что понимаю, но одного из величайших. Лео-историю Вайнтруп. Он был учителем Пинкуса по каббале. Он был очень большой человек. Книги его сейчас печатаются, и дальше печатаются. Он был где-то 3 года назад. Когда из этого мира трагически ушел его ученик Рав Шимшон Пинкус, помню, что он приезжал к нам в Рамот и там говорил в синагогах, говорил об этом, он сказал очень интересную вещь. Об этом также писал Рав Йоэль Клюфт писал это в своем рекомендации на книгу Рашура Вольбе. Известно, что мы живем в мире очень просто поражающих открытий и развития техники и науки и так далее. Ну, я думаю, что я говорю просто про себя. Я когда еще учился в России в университете, мы немножко занимались компьютерами. Это была такая машина, называется «Промень», делалась на Украине. Там значит, это была еще машина без языков, а ручным просто созданием программы и перестановкой. Такой был огромный такой стол. Это тоже сегодня просто смешно об этом говорить. Я думаю, что тогда было, мало кто себе представлял себе, что можно будет иметь через 40 лет вот такую вот игрушку, где есть библиотека, 2000 книг, может, больше, и так далее. Но на самом деле все эти всякие открытия, они реально все это раскрытие того потенциала, который вложен в этот мир Всевышний. Человек не создал ни одну блоху, ни одну клетку. Есть то, что называется из того, что в этом мире заложено, из этого, ну, как человек берет дерево и сделает из него стол, он пользуется готовым материалом, пользуется законом природы и использует их. Вот Когда мы видим это, все современное развитие науки и техники и тому подобное, надо просто увидеть, что Всевышний вложил даже в мудрость, самую низкую мудрость, мудрость – это истинное познание. Мудрость этого мира. Есть тут, мы говорим браху на мудреца, естество знания других народов мира. И действительно, почему мы говорим браху? Мы говорим браху, что Всевышний дал ему от своей мудрости. Ну, правда, когда есть евреи, которые велик в науках, не в Торе, мы никакую браху не говорим. Почему? Потому что это браха леватала. Это не то, для чего он создан. Давайте вещи просто немножко объясним. Мы уже говорили об этом, что Всевышний смотрел в мир, в Тору и творил мир. В чем смысл этого? Потому что реально мудрость Тора, она источник всего этого мира. Весь мир построен по Торе. Наш удел раскрыть эту мудрость, которая над этим миром, и источник этого мира, а не мудрость, которая является в рамках этого мира. Эта вещь гораздо более высокая, гораздо более емкая, гораздо более широкая и глубокая, чем все познания этого мира. Когда то, что создается для этого, когда еврейский разум создан Всевышним, да, не только еврейский, это в принципе Тора, она, так пишет мораль, она подходит и не евреям тоже. Она просто знает, просто проявляет гиур. Это не просто еврейский, есть какой-то еврейский, естественный склад характера, который подходит Торе, а, допустим, а не евреям, что это нет этого места. Не так. Наоборот, пишет мораль. Тора потенциально создана подходящая всем народам. Ну, просто реально получают те, кто принимает на себя и исполнить ее. Потому что нет Торы без исполнения. Поэтому действительно, когда в ситуации, когда народы мира Тору не принимают, к ним, для них путь к Торе закрыт. Но если не дай принимают, то мы знаем, что наш народ, всегда у нас было много-много великих мудрецов Торы, которые были герами. От Ункуруса и потомками Шамаев Талион до этого и так далее. Так вот, есть у нас эта мудрость, которая стоит над этим миром. Поэтому, хотя у нас есть проявление божественной мудрости в этом мире, и тот, кого это полагается заниматься, допустим, на Ньютона, надо сказать браху. А вот на Эйнштейна нет. На Эйнштейна нет. Так у нас лежит обязанность заниматься тем, что надо этим миром. Просто как? Это тоже сказал Вайнтруб, и то, что реально написано немножко в другой форме в письме Раби Йоэля Клуфта, что если мы видим столько открытий, такую колоссальную революцию в науке и в технике, то, безусловно, и в Торе есть очень много вещей, которые можно раскрыть в этом мире, которые требуют раскрытия. И это самое раскрытие скрытого в Торе, я сейчас не веду именно Каббалу, есть очень много нераскрытого в Талмуде, в Алахе. Тот уже обрел это и другое, пожалуйста, тот уже подходит по своему уровню, занимается Каббалой, пусть занимается Каббалой. Слушайте, Каббала – это Тора. Тот отрицает Каббалу, он отрицает Тору, он апикойрес. Это вещь простая, ясна. Но реально, тот, кто немножко знаком с серьезным учением Талмуда, понимает, как много скрытого есть в самых, вроде бы, простых и известных местах в Талмуде. Потому что на самом деле любая часть Торы, она подобна айсбергу. Есть внешняя часть, которую мы там читаем, а есть там глубина ее, которая, в отличие от айсберга, не в 7-8 раз больше, чем открытой части, а в сотни раз больше, в тысячи, в миллионы, чем то, что написано в самом простом тексте. И эта самая часть открытий Торы, которое на нас лежит, в этом находится, в этой части находится действительно живительная сила Торы. Это тот самый свет, который мы можем открыть, и мы обязаны его открыть. Это наш удел в Торе, постичь ее глубины и раскрыть ее. Так каждый потому, насколько его душа, наверное, построена. И более того, поймите, что я сказал, это, об этом пишет Альберт Клуфт в письме, рекомендации на книгу Вольба Лайшур. Реально это вещи известны, что современная промышленная научная революция, это есть намек в книге Зоар, что в 60-м году, 6-го тысячелетия, то есть то, что говорится в Торе, в Парашат Ноах, о потопе, что скроются источники воды на небе и на земле, это относится к шестому, значит, началу седьмого столетия, шестого тысячелетия. Это реально 175 лет тому назад. И тогда раскроются источники низшей мудрости и высшей мудрости. Имеется в виду источники на земле, источники на небе. Я понимаю это вещь. Это реально, это то время, когда начался взрыв научно-технической революции. И я это понимаю так, что там говорится о двух вещах. Есть мудрость низшая, есть мудрость высшая. Я в этом пишу в Клуфт, что эта книга «Место Зоар» говорит также о раскрытии новых глубин Торы, а не только о науке и технике. Что это означает, в частности? Что если раньше все эти источники были как бы закрыты, то достоинство настоящего хидушей Тора, истинных, это действительно было уделом больших людей. Сегодня я знаю из опыта, издаются книги по разным частям Торы, и вроде бы людьми часто это не люди очень достойные, замечательные мудрецы Торы нашего поколения, но это не великие прошлых поколений. Но они раскрывают вещи, которые без этого у нас их нет. Все, и то, что пишут, это радует сердце и голову. Если имею в виду тип книг, которые люди делают, просто собирая кусочек оттуда, называется «Сифрей Ликутим», буквально таких хрестоматию знаний собирать. А нет, я имею в виду, когда люди пишут книги, трудясь над Торой, трудясь над такой темой, вводя какие-то собственные выводы, и пусть истинная тяжкая работа. Я об этом сейчас говорю. И тут есть действительно огромное поле деятельности. Мне скажут, ну, какое время все эти книги читать? Это не важно. Что еще не важно? Все еще не важно. Что тут дело сейчас не в чтении книг, а в том, что человек работает, не говорит именно описание книг, не в этом эта идея. А идея в том, что когда человек в этом мире раскрывает твоим тяжким трудом новое понимание Торы, чуть новое понимание, оно старое, оно в Торе заложено. Он раскрывает это понимание в этот мир, то реально в этот мир это понятие уже существует, и его может и другой легко понять, когда кто-то его в этом мире раскрыл. Многие вещи, которые казались бы вначале были для нас очень большими новшествами, хидушей Тора, когда мы к ним привыкаем, что же привыкаем? И мы их чувствуем нашим нутром, их истинность, это становится буквально как 2×24. Вот эти вот труды постичь глубины Торы, постичь каждый на своем уровне, открыть Торе вещи новые, и необходимы. Это все увеличивает максимально свет Торы в этом мире. Об этом написано в Зоар. Удивительная вещь, насколько важно действительно в этот мир вносить открытие в Торе. Это привел кто-то Хошин, предисловие это сейчас Зоар. Насколько это трудно Торе, чтобы из нее извлечь вещи, которые еще не были раскрыты, он действительно приносит огромный свет Торы в этот мир. И, что откровенно, это для меня это тот самый свет, о котором сказано «Морша батор мазир лемутов». Это все эти труды на раскрытии Торы, это то, что реально обращает к Торе и нас, и даже не только нас, но даже людей других. Так в мире в этом присутствует свет Торы больше, глубже и сильнее. Этот свет касается реально всех в мире. И поэтому это причина, чтобы люди вернулись к Торе, даже если они сами на Торе не занимаются. И единственное, что есть вот одно очень принципиальное ограничение. Скажем так, недавно, больше месяца назад, был Йоцет, это очень большого человека, который я еще 2 года молился возле него Рав Рошана. Вот такой великий человек, Рав Нохум Перцович, глава Ешивот Мир. Реально. Мой учитель Рабхайм Камил был его ближайшим учеником, поэтому я его почти как внук по учебе имею в виду. Но он был реально, то есть было в Эрцисраэль 2 великих хороших ешивы, которые действительно перенесли Тору из поколения до катастрофы в наше поколение. Это был Рав Шмуэль Разомский в Понович и Рав Нохум Перцович в Ешивот Мир. Это были два великих хороших ешивы. Вот я помню хорошо, когда он ушел из этого мира, так о нем говорил расчет в цифрах Авезер Пильц, мой учитель Авезер Пильц, следующую вещь. Когда мы были у него на уроках, он говорил так. Мы понимали, что Тора – это не эфкер, это не бесхозное. Что еще не это не бесхозное? И все, что приходит в голову, можно говорить. Надо знать, что говорить, что нельзя говорить, что можно говорить. Что мы имеем в виду сейчас? Я уже здесь рассказывал, по-моему, историю о том, как Рав Нохум Перцович говорил свои слова Торы в доме Рава из Бриска, как Рав Шах впечатлился от него, говорит, что он так хорошо говорит, но почему с таким трепетом и страхом? Мы ответили на это Рав из Бриска, именно потому, что он требует так трепещет и страшится говорить, поэтому так хорошо говорит. Мы начали наш урок с того, что мы касаемся сейчас темы связи между Торой и богобоязненностью. Знаете, истинная хедушей Тора, открытые вещи в Торе, они, когда человек ищет, что бы такое сейчас могу изобрести. Ну, человек ищет, что бы такое, если такое изобрести, то, допустим, если в технике что-то изобретает, можно проверить, эта машина работает или нет. Если не работает, то его изобретение это не имеет никакого смысла. И в Торе это непроверяемое так. Конечно, можно, если просто глупость, это понятно. Но если человек вещи, которые... с какой-то логикой. Но реально это не факт, что это истина или нет. Как можно устроиться действительно открытие истинных в Торе, чтобы и открытия были истинными? Я слышал, есть такая программа, называется «Ятора» называется, по-моему. Там люди слышат, что там часть людей просто считают возможным, каждый говорит, что думает о Торе сам от себя. Ну, скажем так, это не Тора. Это не Тора. Тора насиживается на нескольких основах. На предании. Буквально предание – это передание. Нам передали Тору. Передали также основу, как ее понимать. И устная Тора – это не просто какие-то факты, а тут, в частности, то, как Тору мы учим. Поэтому Тору надо получить от своих учителей. Нам надо получить правила, как думать, надо их впитать в себя. Более того, это потом скажу тоже. Если у нас эта вещь, наша основа, наше понимание Торы, у нас не получены учителей, знаете, в Торе нет понятия вольный художник. Вот, знаете, холст и краски все могут стерпеть. А в Торе надо, вещь является Торой, если она была действительно дана Моше Рабейну на горе Синай, если мы трудимся на Торе, как положено, и стремясь постичь то, что было дано Моше Рабейну на горе Синай, это причина, что нам открылась Тора, если мы будем думать, что нам такое свое придумать, чтобы тоже книгу издать или, допустим, как для себя прославить, то есть все шансы, что к Торе это не будет иметь никакого отношения. Поэтому для меня тут есть две вещи. Одна, то, что я уже упомянул, слово Рава из Бриска, что когда человек боится, когда он страшится говорить слова Торы, что понимает, что когда он говорит слова Торы, он говорит очень ответственную вещь. Значит, это то, что Моше Рабейну получил от Всевышнего горы Синай. И единственное, что, конечно, для нас этот страх может быть немножко опасен, в каком смысле опасен. Дай бы, чтобы у нас был у нас, но когда человек боится говорить слишком, он ничего не говорит. Я знаю людей, которые именно потому, что они чувствовали, что как Тора очень возвышенная, поэтому кто это такой, чтобы что-то говорить, что-то иметь какое-то мнение по этому вопросу, из них не получилось, такого человека не получился мудрец Тора. Хороший еврей, но мудрец Тора не получился. Тут есть очень тонкая граница. С одной стороны, понимаешь, что Тора очень возвышенная, но понимаешь, с другой стороны, что наши души, когда нам даны, они тоже очень возвышенные. Поэтому подобает нам заниматься Торой. Подобает нам постигать ее глубины, и подобает нам раскрывать ее глубины, и даже выявлять из Торы вещи, которые новые, которые еще до этого не были постигнуты, и до этого не были раскрыты, точнее говоря. Вот тут есть, вот когда есть это понимание, тут есть место для Ират Шамаим, требует перед Творцом, чтобы когда мы, да, трудимся, чтобы понять Тору в глубине, чтобы мы были осторожны и проверяли то, что мы говорим, чтобы Тора не превратилась в бесхозную, не дай Бог. Чтобы каждый думал, что хочет, то и говорит. И более того, скажу одну вещь. Есть один замечательный стих в Тейлим, в первой главе, в начале Тейлим. Киба Торат Ашем Хав Хевцо, говорит о том, человек, это Ашрей Адам, человек, который замечательный удел, он говорится дальше, что Киба Торат Ашем Хевцо, его желание, его Торе Всевышнего, а дальше говорится, Уба Торатой Гема Валайла, собственно, в Торе своей он будет заниматься днем и ночью. Что это говорит? Говорится, мудрецы в Кидушин, тут сказано, что есть понятие Тора, Творца и Тора его. То есть, что тоже говорит Гмара в Кидушин, говорит, что это Тора его, то, что он тоже Тора Творца, который приобрел, со частью его самого, это называется Тора его. Я хочу добавить некоторый маленький друж. Когда человек действительно по-настоящему хочет постичь Тору Творца, то что сказано, Тора своим хепцо. Постичь Тору Творца – это причина, чтобы расстроился собственного дела в Тор. Что это значит? Когда человек не ищет, что я такое сейчас напишу или скажу, куда новых идушь. Он трудится постичь Тору Творца, А Тора проста, она непростая, она закрытая. Есть там противоречия вроде бы, кушиот, вопросы, непонимание. Когда он тяжко работает, чтобы вещи постичь и понять, и то понимание, которое у него проявляется, и он постигает его после этой тяжкой работы, это и есть его дело в Торе. Это и есть его открытие, это и есть его понимание. Понимаете, тут очень важно изначальное намерение, что он хочет, прославиться над своей книгой или хочет постичь слово Тора Творца. Если он хочет постичь слово Тора Творца и будет тяжко работать, это причина, что он постиг Тора Творца именно с той стороны, в том аспекте, из того корня, который корнем его души. Когда он трудится над собой, трудится над Торой, постичь слово Торы, как он поймет ее? Именно в силу своего дела, которое у него есть, а не чего-то другого. Вот в этом уделе есть, в этом уделе и находится его хидушей Тора, его открытие. И тут опять же повторяют, тут уже есть два условия. Один – это условие богобоязненности, бояться, что ему трепет, не говорить глупости. И второе, это действительно тяжко трудиться, чтобы постичь Тору Творца. Я вам скажу, есть одна очень замечательная книга, одна из самых важных книг, которая была написана в последнее поколение, это книга Рав Шаха Везри. Я знаком с этой книгой. И много очень. И то, что я почерпнул сквозь из его предисловий, это эти вещи. О важности действительно искать истину в Торе. И тяжко где работать. Вот тогда, когда человек это делает, он действительно удостаивается раскрыть Торе, тот удел, который его душе приготовлен. Открою одну историю. Эта история, она, это назидание для меня самого. Но не только для меня. Скажу об одном мудреце. Помню, это рассказывается о Равторосе Берлине, на Циве. Рассказывает эту историю. Когда он был еще мальчиком, юношей, подростком. Речь шла, чтобы он еще пошел учиться или пошел учиться быть портным. Быть портным. И в итоге пошел учиться и написал замечательные книги «Эмек Довер Нахумыш», «Эмек Шайле Нашилтет». Был главой еще отволожен, как известно. И книга «Ромей Соды». Великий нацив. Он сказал об этом так. Представьте себе, что вместо того, чтобы учиться, я стал портным. Я пришел бы в мир грядущий после смерти. Ну, допустим, я даже был человеком праведным, я уже был грешником. Мне показали, ты посмотри, что ты должен был написать. Что ты должен был в этом мире открыть? А чем ты пришел? Я сегодня напомнил себе одну мишну. Это первая мишна третьей главы Масехет Авот. Там говорит следующая вещь, что есть, нужно знать несколько вещей, которые, если будет их помнить, будет помнить, он не придет к греху. Теперь откуда он пришел? Куда он идет? В могилу? И третье, перед кем он даст отчет. И такие слова в этом месте. Отчет «дин вехешбон». «Дин» – это буквально, он должен быть отчитаться в поступке, если были плохими. Что такое «хешбон»? Что такое «хешбон»? Что такое буквально «отчет»? И об этом известно слова Вильнского Гаона, что говорит, что человек даст отчет, так же, допустим, в то время, когда он потратил на свои грехи, Это за сами грехи он будет ответственен на суде. А вот хешбон, а что мог хорошего сделать за то время, когда он делал что-то другое? Есть прям страшное место одно. Рассказывает одну историю про Агро, что как-то он, путешествуя с кем-то, он по каким-то причинам вынужден был зайти в какой-то трактир. Там видели какого-то еврея, который плясал с какой-то нееврейкой, там, ну, не важно, был еврейка, не еврейка, совершенно не важно. Ел там что-то такое некошерное. Сказал об этом Гаон так, что этот человек, он даст отчет не только за то, что он будет наказан за то, что он делал, даже даст отчет за то, что он в это время мог учиться заниматься Торой, самыми высокими частями не занимался. И, допустим, это хешбон. У человека есть митцвы, его митцвот, заповеди, его грехи. И это возможность того, что он мог достичь. У нас есть у всех нас хешбон. Да, мы начали учиться поздно. Мы начинали с хедера, начинали с шевектаны. Начинали учиться в взрослом возрасте. Но мы вместе с этим получили огромную помощь свыше. Да, начать учиться. Если кто-то еще не начал, то может еще начать. Вот нас могут спросить, я боюсь, что нас спросят. Не просто могут, а спросят. Вопрос, что мы сделали. Мы действительно, это самый хешбон, расчет. Каждого из нас можно написать, надо несколько книг написать. По разным темам. Мы эти книги написали или не написали? То расчет на раскрытие и нашей части. О. Это реально то, что я просто сказать сегодня, что если мы сейчас выходим из Хануки, надо вынести из Хануки, то, что у нас должна обязанность в этот мир спускать свет божественной мудрости. Это то, что символизирует ханукальные свечи. И у каждого из нас есть, наверное, свой удел, кого больше, кого меньше. И это дело в том, чтобы учить Тору глубоко и так, чтобы через каждого из нас раскрылась какая-то новая часть Торы, когда это не было раскрыто. Это наша обязанность перед Всевышним, перед самим собой, перед всем народом Израиля. Так, то если мы нашу часть не раскрываем, то все ущербны. Шаббас.